Слава Богу, церковь. Аллилуйя. Вы знаете, у некоторых проповедь, как благодать Божия, бесконечна и непонятна, но у меня нет столько времени, чтобы говорить такую проповедь. Поэтому мне хочется, чтобы мы все-таки ободрились. И действительно, братья и сестры, поняли, все благословения воскресения Иисуса Христа, каждое Его действие. И даже было время, когда Он сказал о том, что не верите Мне, верьте делам моим, действиям моим, тому, что я совершаю. Оно имело не просто временный характер, потому что видимое временно, невидимое вечно. Он работал на будущность человека. Еще через пророка Исаии Бог дал обетование, что пойдете и помолитесь, и услышу, и самое главное, говорит, будущность и надежда. Будущность и надежда. Общество без надежды. Это общество, живущее одним днем. Писание говорит, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот это образ мышления многих в современном обществе. Христианин понимает, что завтра – это то время, когда он будет иметь больше, чем он имел сегодня. Потому что в Иисусе Христе есть полнота, жизнь и жизнь избытком. Прошло довольно времени с того момента, когда в гробе Господа Иисуса прозвучали слова «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес!» И вы знаете, просто мое желание, чтобы, если на тот праздник той иудейской Пасхи, избавления от египетского рабства, был обычай, помните? Чтобы отпустить узника. Это был обычай. То тем более на новозаветнюю Пасху отпустите всем долги, отпустите всех должников, всех, кого связали, заулыбались, правда? Но действительно, это было время, когда люди ради того, что когда-то Бог сделал с их праотцами, они готовы были забыть и простить даже убийство. Они могли отпустить даже убийцу. Можете себе представить? И вот когда это случилось, для того, чтобы как-то воззвать к совести людей, Пилат говорит, хотите, вот есть событие, я вам отпущу Иисуса. Они кричат, давай нам Вараву. И вот так вот с того времени люди между Иисусом и между Варавой. Либо выбирают Иисуса и благословение, либо выбирают Вараву и проклятие. Среднего не дано. В этом собрании люди поделены на две категории. Те, которые выбрали Иисуса личным спасителем, и те, которые выбрали Вараву. Я говорю сегодня очень ответственно. Среднего не дано. Либо я с Иисусом, либо мой Иисус Варава. Вы знаете, я как-то задался вопросом слова. Пилат в 27 главе, по-моему, в 27 главе Матфея, 17 и 22 стихом, два раза повторяет, Иисус, называемый Христом. То есть, каков смысл был для иудеев говорить, что это тот, кого Христом называют? Когда я начал исследовать, я посмотрел, что в античной еще истории, в сирийских и армянских списках, там, где стоял Варава, стояла Иисус Варава. Об этом знали ранние и поздние отцы церкви, что Иисуса, у Варавы первое имя было Иисус. Это было очень распространенное имя. Поэтому если это утверждать, я не берусь утверждать, потому что Писание об этом молчит, но история об этом говорит. Если утверждать действительно в том, что Варава это тоже Иисус, то у каждого свой Иисус. Только один Спаситель, а другой Губитель. Так вот, хотя бы на праздник Пасхи выпустите пар изнутри. Простите обиды, забудьте огорчения, примиритесь. не носите годами. Есть добрый обычай. Если действительно твой Иисус живой, то ради этого ты способен на многое. А если нет, то тогда вот эти слова «воистину воскрес» — не просто повторение. Из поколения в поколение. Знаете, я вчера наблюдал интересную картину. Благодатный огонь. Он опять загорелся. Вы знаете это, да? Только почему-то не в католическую Пасху, а в православную. В католическую и протестантскую. Потому что со следующего года, я думаю, мы будем тоже праздновать вместе со всем христианским миром Пасху. Я устал от этого выражения «православная» и «больше ничья». Вы знаете, в католическую не зажигается благодатный огонь. А только в православную. Вы это не заметили? И опять зажегся. А вы знаете, чего мне хочется? Чтобы зажегся в сердцах. Вот где. Вот где. Не там где-то. Вы знаете, хорошо закусывать освященной Пасхой. Это мерзко для Бога. Это унизительно для христианства. Это унижает людей, которые в ту же минуту, Христос воскрес, и в ту же минуту позволяет себе действительно делать больно Иисусу. Может быть, сами не осознавая этого. И поэтому я просто хочу обратить на три момента внимание. Что дало нам воскресение Иисуса Христа? Потому что есть Его смерть. И смерть, она за грехи наши. Это плата за наш грех. Смерть, она имеет свои действия. А вот воскресение, оно имеет свое направление. Христос предан за грехи наши, а воскрес для оправдания нашего. Апостол Павел говорит об этом римлянам. Я хочу читать Ефесянам. Первая глава, 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его полнота, наполняющего все во всем. Аминь. Мы говорим сегодня о том благословении. И вы знаете, желание Павла было: Господи, да дай же им духа премудрости. Не духа мира сего, а чтобы они просто поняли, чем они обладают. Чтобы верующие люди нашего времени о том же самом молюсь, чтобы они поняли, что на самом деле, сегодня мы слышали, они имеют в имени воскресшего Иисуса Христа. Ведь мы проповедуем Его не только распятого. Если мы проповедуем Его распятого, то мы всю жизнь на поминках. Мы проповедуем Его воскресшего и не только вновь грядущего. Аллилуйя! И вот эти все обетования связаны с Его воскресением. Они должны быть открыты в церкви последнего времени, потому что тогда она будет церковью, столпом и утверждением правды Божией на земле. Такую церковь возглавит Господь. Вы знаете, не каждую церковь Бог возглавит. Мало одного названия церковь, чтобы Бог стал главой этой церкви. Необходимо, чтобы она была как тело Его, тогда Он будет ее главою. Чтобы она была облечена, одета в весон чистый и светлый. Я смотрю вот на вот эти моменты и вижу первое. Надежда призвания Его. Дорогие мои, почти везде в Писании, когда мы встречаем слово «надежда», оно в греческом тексте стоит наравне со словом «уверенность». Мы в русском языке разделяем «надежда» и «вера». Потому что мы говорим, вера это здесь и сейчас, а надежда может быть завтра, правда? Но когда мы встречаем Священное Писание, исследуем, практически везде надежда это уверенность в Боге. Это утверждение в Боге. И когда мы говорим о надежде, действительно, здесь апостол Павел говорит, Господи, да просвети их очи, чтобы они наконец-то поняли, что такое надежда. Что это значит на самом деле? Нам кажется, что мы о надежде знаем все. Но по сути, если бы мы знали о ней, мы бы ее не теряли. По большому счету, мы по сути, да и не понимаем. И Павел говорит, Господи, открой им ту надежду, которую ты и призвал их. К ней ты призвал, а они не понимают. И вкладывает в слово надежда, ну, какие-то маленькие чувства. Это не упование на Бога. Это неуверенность в завтрашнем дне. Римлянам 5.5. Помните, нам написано, надежда что делает? Не постыжает. Почему? Потому что любовь Божия сделала сердце наше Духом Святым. А что выше написано? От терпения происходит опытность. А от опытности происходит что? Надежда. Вы знаете, что иногда прямо в служениях нас проверяют на терпение. И сегодня это было. Нас проверяет Бог на терпение. Насколько оно? Но терпение это же не просто связать монстра, связать льва внутри себя. Ну что люди новое терпение, ох, это чуть не сорвалось. Нет. Терпение это когда ты действительно, ну, можешь спокойно пережить вот это время, когда оно у тебя не украло мира Божьего. Не собрала этого. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе Христе, благодаря силе Его воскресения, мы имеем надежду. И знаете, до какой степени? Даже до смерти. Потому что верующий, если умрет, оживет. Поэтому, когда помираешь, ты имеешь надежду, что так всегда не будет. Вот что важно. Правда, я иногда повторяю, особенно белорусы, они все время умирают, каждый день. Как услышишь, скрипят, а все плохо, а все не так. И каждый день можно слышать сотни раз, как же я жить буду дальше. То есть он помирает, по сути. Кто помирал вчера так? Как же жить дальше? И живут, и не умирают. Я когда-то своей маме сказал, говорю, скрипучее дерево долго стоит. Вот он вот так вот скрипит, и дольше перестоит тех, которые никогда не скрипели. Поэтому, христиане, не скрипите, не нойте. У вас есть надежда. А что завтра будет? А немножко? А какие кризисы? А что вы молчите о нравственных кризисах? Это уже последствия. Опять все плохо, мы говорим о деньгах, это как последствия нравственного кризиса. Но опять я не слышу здесь, братья и сестры, давайте вернемся к Богу. Давайте проверим свои отношения друг с другом. Как сказал, давайте ради Пасхи простим что-нибудь. То лучше в два раза забрать больше. Хороший момент. Его сердце расположено. Его сердце расположено, можно в два раза забрать. А не простить. Второе. Наследство. Знаете, вот обычно в жизни мне приходится часто сталкиваться с этими вопросами наследства, потому что люди не могут его поделить, в том числе и так званые верующие люди. Шатело не охололо родственников умерших, они наследство не могут поделить. Они могут разобраться с некой хатой, которая, банально, выеденного яйца не стоит там где-то там в деревеньке. Они с этим разобраться не могут. Наследство. Это о многом свидетельствует. Но мы говорим здесь о другом наследии. Богатство наследия, то есть нельзя объяснить, нельзя его исследовать, какое там богатство. 1 Петра написано 1, с 3 по 6 стих о том, что мы имеем наследство, и мы имеем его нетленное, чистое, Неувядаемые, знаете, это не морковка, которую нельзя до весны сохранить. Правда? Говорят, самое сложное морковку сохранить. Чистые, неувядаемые, хранящиеся на небесах для кого? Хотите сказать, братья и сестры, что тогда вы все и в небесах получите? Не, наше наследие на небесах, но доброй частью его мы пользуемся на земле. Вы меня поняли сейчас? Если все только наследие в небесах, то тогда не будет огромной разницы видно между праведниками и нечестивыми. Оно-то на небесах, но на небесах нас наш Отец. Оно Отца хранится, в надежном месте хранится, и это твое наследие. И со смерти, со времени смерти Иисуса Христа ты вступаешь в наследие. Помните, Римлян написано, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Аллилуйя! Мы не враги Богу, мы Его дети, а дети вступают в наследство. Теперь подумай, что там на небесах у тебя есть? Чем бы ты мог попользоваться на земле? Потому что то, что на небесах, то и не бери его на землю. Чем будешь пользоваться на небесах, пусть оно и будет на небесах. А вот то, что у тебя на небесах, чем бы ты мог пользоваться на земле? Это для вас вопрос. Вы можете сами, я за вас не решу этот вопрос. Какое богатство, наследство на небесах, хранящегося для нас? Чем бы мы здесь пользовались и чем мы будем пользоваться в вечности? Об этом говорит Священное Писание. И вот эту истину просто дьяволу, это стратегическая задача скрыть, чтобы мы не понимали, что если мы имеем наследство, то оно имеет обетование настоящей жизни и будущей жизни. Мы же, христиане, не имея надежды или той уверенности, мы говорим, что мы только в небе, все наше в небе, на земле лишь бы как. Почему всегда христиан обвиняли в том, что вы то в жертву приносите, то вы жизнь не любите. Неправда, мы любим жизнь. И больше любим, чем другие люди. Мы не разрушаем жизни, мы не разрушаем тело своего, злоупотребляя всякими вещами, которыми злоупотребляет мир сегодня. Но мы также понимаем, братья и сестры, что благословения, которые Бог хранит в Иисусе Христе, они имеют обетование жизни настоящей. На кресте заплачено за три сферы нашей жизни – дух, душа и тело. Чтобы человек имел полноту в Иисусе Христе. Третье. Безмерно величие могущества Его где? Все в нас. Там для нас. Это в нас. Знаете, когда мы говорим это в другом. Я сегодня послушал про эту портрет или фотографию. Знаете, удивительно. По вере, что может происходить по вере? Это то, еще от чего я себя не слышал. Но я помню времена, когда люди на приемник возлагали руки, слушая проповеди, и получали исцеление. Это вопрос веры. Это вопрос внутреннего состояния человека. Слушайте, если так действительно сегодня происходит, то могущество его в нас таково, что Ветхий Завет говорит, на кости Елисея упал мертвый человек и ожил. Аллилуйя! Аллилуйя! На кости Елисея, сходя могилы праведников, они имеют особенную силу. Я знаю, люди падали на могилы верующих людей и просто чувствовали, как Дух Божий обличал, они каялись. Безмерно могущество Его в нас. Можно ли исследовать это, когда Бог в величии, в могуществе Своем твое тело сделал храмом живущего там Святого Духа? Почему и написано «все возможно» кому? Верующему. История христианства ознаменована такими яркими чудесами, когда люди, уверовавшие, могли идти по воде. Просто грешники падали, были пораженные. Они многого не знали. Эти люди не знали теологии, как знаем мы сегодня. Они просто поверили Богу. Я как-то читал историю о том, что где-то в Африке миссионеры приехали, попроповедовали Евангелие и уехали. Потом через короткое время приехали, а заметили, что даже молитву «Отче наш» забыли. Не говоря уже о том, что какие-то там доктрины, еще что-то. И они снова начали учить этих людей азам Евангелия. Нагорная проповедь Иисуса Христа, молитва «Отче наш». Ну, вроде бы в одном месте научили их. Те уже повторяли молитву «Отче наш». Те садятся на лодку и поплыли дальше. Два человека догоняют их по воде. И говорят: скажите, что там после хлеб наш насущный, что дальше? Те на лодке, которые учили молиться, а те пешком по воде догнали бы по суше. Говорит, что там после хлеб наш насущный? Люди действительно использовали, они просто поверили в то, что это им принадлежит. Вот это можно взять, этим можно пользоваться сегодня. И апостол Павел говорит: Господи, просвети их. Они, может быть, смотрели на тех, кто страдал, и они сочувствовали им. А он понимал, что для него лучше сейчас уйти из этой земли. Безмерно могущество его в нас. Деяния говорит: вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И этой силы будет достаточно, чтобы по всему миру стать свидетелями моими. Аллилуйя! Этой силы, греческое слово «динамос» или «динамит», знаете, куда приходит сила Божия, там взрыв происходит. Евангелие взрывается. Я говорю, в буквальном смысле слова, Евангелие общество взрывает. Люди ценности переоценивают. Изменяется образ их мышления, образ их жизни. Почему Павел филиппийцам, я как-то проповедовал не очень давно об этом, молится: Господи, чтобы мне познать самому, познать силу воскресения Его. Потому что если я познаю силу воскресения Его, тогда я пойму то безмерное могущество Его в нас. В нас могущество. Братья и сестры, не у соседа, не у пастора, не у лидера. В тебе могущество Иисуса Христа, если Он живой. Если твой Иисус живой, тебе принадлежит это. В доме твоем, в квартире твоей. Не в моей только. У Бога нету каких-то особенных людей. Нету у Бога любимчиков. Вот почему в это нестабильное время мы остаемся стабильными, не столпами в каких-то вещах. Мы остаемся стабильными, уверенными в Боге. Потому что если Бог за нас, кто может стать для нас? И это включает вот это слово «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Чтобы твоя надежда никогда тебя не постыдила. Чтобы ты в надежде был оправдан. Надеющиеся на Бога не будут постыжены. Чтобы ты был действительно оправдан в этом наследии вечности. Чтобы люди не подтыкали тебя вечностью, а действительно, когда Он явится, скажешь: вот Бог мой, на которого я уповал. И чтобы никто не умалил силу Евангелия, которое ты проповедуешь. Это очень важный момент. Скажите, что нужно для всего этого? Что нужно для этих трех вещей? Надежда? Да есть вроде бы, правда? Для богатства того, чтобы в наследие вступить. Для величия. Величие Бога в тебе, представляешь? А я маленький, низкий. Бог мой великий, но чем он больше меня втоптал, да? Неправда. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Скажите, что нужно для этих трех вещей? Верующим. Там написано «верующим». Быть верующим. Всего лишь. Нужно быть верующим. Вот сейчас, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы неверующие, не прикрывайтесь религией. Вы сегодня не случайно в этом собрании. Я хочу, чтобы неверующие стали верующими. А верующие поверили Богу. Вот эти два момента. Я сейчас действительно призываю к покаянию. Чтобы люди неверующие, человек либо верующий, либо неверующий, Бога не внушают ритуалы и обряды. Если ты неверующий, это относится к тебе. Господь ждет тебя у алтарей. Если ты верующий, но не веришь в обетование Бога, Господь тоже ждет тебя у алтарей. Чтобы эти дни Пасхи подействуют державной силой Его. По откровению, которое Бог дал, разум наш просветил, мы поняли, что моя надежда – это твердый якорь, непоколебимая моя надежда. Это то, за что я держусь, и ничто не увлечет меня и не потопит. Мое наследство, оно хранится на небесах. Слушайте, там не страшен кризис. Вы представляете, что если ваши деньги отданы в руки Божии, это то, из чего всегда Бог даст вам. И это могущество. Вы знаете, мы живем во времени, когда все больше и больше мы будем слушать эти случаи, когда люди смотрят на фотографии кого-то, и люди исцеляются. Это могущество Бога. Это слава Бога. Я знаю, что это касается мира. Неверующие люди сегодня это слушают. Органы власти это приходят. Они на это смотрят. И Божья сила. Если мы правы перед Богом, даже через вот это, что мы написали, через фотографии, Божья сила будет действовать. Аллилуйя. А теперь давайте мы молиться будем. И действительно, если ты чувствуешь, что потерял уверенность перед Господом, христианин, Пасха, Рождество, знаете, нету разницы, люди безразличны. Вы сидите в собрании, я смотрю на вас и ждете, когда это все закончится. Дорогой мой, тебе нужен Бог прямо сейчас. Уверовавшему нужно просто, чтобы сердце его наполнилось доверием Богу. А те люди, которые не приняли Иисуса как личного Спасителя, я просто приглашаю вас, позвольте ему сегодня воскреснуть внутри вас. Молимся.